Наша глава Бо, это очень центральная глава в Торе по многим причинам. Ну, скажем так, начнем с Раши. Вначале Брейшис говорит, что вообще Тору надо было начать с первой записи, которая была дана всему нашему народу. Это то, что сказано в нашей главе. Месяц будет у вас первый месяц. То есть в нашей главе наш народ удостоился начала получения Торы. Касается заповеди начала месяца, касается Курбан Песах, пасхальная жертва, касается запрета квасного, касается брит мила в дальнейшем, дальше тфилин. То есть эта глава, она очень богата заповедями, как часть которых неизвестно были за победой нашим народом прямо там, в Египте. А часть это касается во всех поколениях. И я еще раз замечу, что это очень место интересное между 9 и 10 казнью. Это место начала заповедей. Вторая линия, которая у нас есть в нашей главе, это выход из Египта. Понятно, еще одна сторона до выхода из Египта, это буквально, назовем так сказать, современным словом, капитуляция фараона. Так, безоговорочная капитуляция. То есть зло признало если мира хозяин, надо его подчиниться. Это еще одна тут деталь, она очень немаловажная деталь. Это то, что появляется понятие в нашей главе Эр-Эврав. Собрание геров из других народов, которые вышли вместе с нашим народом Израиля, из Египта. Это особая тема, которой надо коснуться. Я хочу коснуться одной темы, которую уже не раз об этом говорили, но она всегда актуальна, и потому что она для нас максимально актуальна. Это связь между выходом из Египта и этими заповедями. Но начну с Мидраша. Есть Мидраш, который говорит, что наш народ сравнивается, выход из Египта сравнивается с тем, что Всевышний как бы был на должности акушерки. То есть наш народ это символ зародыша, который находится в утробе матери. Мать его – это Египет. Всевышний нас родил из Египта, из Египта. И тут глубокий смысл этого сравнения. Еще немножко его объяснить. Например, говорит мораль в своей книге «Врат Ашем». Я объясню, так я это понимаю. Есть такое понятие в Аллахе. «Убар ярахимо». То есть «убар ярахимо» рассматривается как часть, как буквально, как нога матери. Ну, что это означает, например? Это означает, что, например, когда мама принимает геур, Se mam vremena, to vreme. To je gjuro automatička reprezentacija na zavodu Šatoš. On čest. Тут говорится, знаешь, в чем идея, что бар Ярахимо, что зародыш часть матери. Это очень простая. Что хотя, начиная с какого-то очень маленького возраста, у зародыша есть свое сердце, свое кровообращение и так далее. Но вся его жизнь, она питается живительными соками матери. Это понятно. То есть он вроде бы немножко отделяется от матери, а с другой стороны он также является частью матери. И тут есть ситуация, когда наш народ сравнивается с Убар Ярахимо, с зародышем. Почему? Потому что в каком-то смысле он не был самостоятельным, он был частью Египта. Безусловно, в нашем народе были величайшие корни. Авраам, Исаак, Яков. Была внутренняя глубочайшая связь с Творцом, о котором мы говорили на прошлом уроке. Но при всем при этом, скажем так, кажется, современным языком они выросли в категориях египетской культуры. Нам всем это очень хорошо известно. И выход из Египта, это был, безусловно, не только вопрос независимости, выход из рабства. Это было истинное рабство, истинное порабощение, когда мы живем, подчиняясь дурным привычкам, дурным замашкам тех народов, среди которых мы живем. Когда наш народ теряет свое «я», когда он теряет свои собственные истоки, он пытается искать добро, истину и так далее на чужих пастбищах. Это истинное рабство. Знаете, это вещь, которая, надо хорошо бы там вдуматься. Если немножко вдуматься, знаете, я не родился, к сожалению, в ортодоксальной семье, я учился не в Хедере. Я немножко знаю, о чем я сейчас говорю. Вся современная культура, она источник ее во многом, это Танах. Величайшие мировые религии, и величайшее по качеству, и величайшее по количеству. Имеется в виду христианство и ислам, они все, их истинные, и те немногие истинные вещи, которых есть, они питаются из Торы. Это на самом деле единственная причина их силы. Та не доля правды, которая в них есть, которую они взяли у нас. Знаете, есть, они часто бахвалятся какими-то истинами, как будто бы это их собственные истины. Истины еврейские. Кто-то видел в одной книге, одна Сенка пишет о великом христианском принципе «Люби ближнего, как самого себя». Воровство, плагиат. Это слова Торы, это то, что говорил Раби Акива. Автор Камоха Клаль Годоль Батой. «Люби ближнего, самого себя». Это большое правило Торы. И наша проблема в особенности последних, скажем так, 140-150 лет, а в Германии, наверное, уже 200 лет. Это порабощение чужим культурам, порабощение идей народов, среди которых мы живем. И поэтому, естественно, отрыв от своих глубоких корней. Я знаю это очень хорошо по себе. Я уехал из России, мне было меньше 20 лет. Думаю, что я разбирался в русской литературе и культуре больше, чем многих русских, которым было далеко за 30. Мне было только 19. Чувствовал себя там, как рыба в воде в этом отношении. Но было что-то такое, что не давало мне там оставаться. Это был великий какой-то голос, когда я где-то почувствовал, что нас, евреи, дали миру, скажем так, меня когда спросил один мой знакомый, зачем я, почему я хочу ехать в Израиль. Я тогда был человеком еще не религиозным, ничего не знал. Абсолютно ничего не знал. Я ответил на вопрос очень просто. Я знаю, что евреи были великими источниками духа для всего мира. Я хочу разобраться, удостоиться, приобщиться к этому духу. И при всем при этом, я думаю, что это состояние, когда мы чувствуем себя прочно-прочно впаянными, впитанными в окружающую культуру, окружающих народов, и нам, безусловно, невозможно оттуда выбраться. Я очень хорошо это понимаю. Если бы меня взял Всевышний за шкирку и вытащил бы тогда из России, я там мог застрять и погрязнуть на всю жизнь. И я это хорошо понимаю, то, что тогда я выехал, это буквально Всевышний меня взял и вытащил. Сейчас я не буду рассказать истории, но это сейчас не важно. Кстати, не только меня, понимаете, это все. Это то наше внутреннее состояние, через которое можем гораздо лучше понять трудность выхода из Египта. Это был выход из Египта, когда было какое-то проникновение в египетскую культуру, изображение в египетское поклонство, это привычка. То, что сатана утверждал Всевышнему, и те, и другие были идолопоклонниками. Это то, что объединяло наш народ с египтянами. И поэтому наши мудрецы сравнили выход из Египта как буквально как извлечение зародыша из рва матери. Из этого они были единым целым. Я хочу сейчас вернуться к нашему сравнению. Мы объясняли эту тему на примере, на понятии «убар ярых имо», что зародыш, он как бы нога своей матери. Не совсем так. Не совсем так. Мы же говорили сегодня, что у него есть свое собственное сердце, собственное кровообращение. То же самое и наш народ в Египте. При всем при том, что внешним впитывание в окружающие народы, в окружающий многих народ, это участие в их идолопоклонстве. У нас был свой великий корень. Корень это наследие Авраама, Исхака, Якова. Это вера в Творца. И то, что реально не изменили наши отцы в Египте, язык, одежда, имена. О. И я хочу коснуться такой вещи. С одной стороны, одной стороны, это порабощение, смысл его был нивелировать еврейское «я» у нашего народа. То, что сказал фараон, чтобы они больше работали, а не занимались физическим изображением, а глупостями. А с другой стороны, безусловно, само рабство, само порабощение, издевательство египтян, оно само выделило наш народ, отделило нас от Египта. Есть большое правило, и такое понятие на святых книгах «Итарута Далитета», буквально пробуждение снизу, и «Итарута Далилейла», пробуждение сверху. Мы говорим в конце Магилатейха «Ашивену Ашем Алеха Ванашува Хадеша Мейна Гекеда». Мы просим Всевышнего, чтобы вернулась к себе, мы вернемся. Просим Всевышнего, как бы от него началось побуждение к возвращению. Всевышний обращается к нас, к нам, шуву баним шувим. Вы вернитесь, отступившиеся сыновья. То же самое, если мы глянем немножко, то, что происходило в Египте, то, безусловно, то, что мы видим в самом начале, это пробуждение снизу. Это была сила Мейлдот, шифры и Пу, они представляли, противоставили Ират Шамаим власти фараона. Потом то, что сделала Мирьям, которая объяснила своему отцу Амраму, что негоже оставаться женой из-за постановления о казни урожденных мальчиков, так как вообще не будет никаких детей. И тем самым она привела к рождению Моше Рабейну. Но пока еще мы не видели, что Всевышний кого-то посылает. Все пробуждение снизу. Дальше мы говорили о том, что есть молитвы, есть чува, опять же, завернута в Бен-Изель, нашему народу в Египте. И хотя, безусловно, Всевышний заранее приготовил того человека, который пригоден и достоин быть освободителем Моше Рабейну, Моше Рабейну пока ему не выдана миссия, прошло много лет. Моше Рабейну было 80 лет, когда ему было наказано вернуться в Египет и вызвать наш народ. И тут мы наблюдаем в этих главах две стороны. Сначала, мы уже говорили, это было пробуждение нашего народа, не подчиниться египтянам, не сдаться египтянам. Более того, есть еще одна здесь линия, которую нельзя забывать, то, что колено Леви никогда не подчинялось египтянам, она не учила Тору, они работала, египтяне поэтому тоже их не трогали. И вот в эти главы, это главы, конец Шмот, Ваэйро, его, это уже видим, как Всевышний активно вмешивается в то, что происходит, явно посылает Моше Рабейну, посылает на Египет казни, семь прошлых, три в этой главе. В чем смысл этих казней? И тут две стороны. То есть мы видим, что словно основной смысл их был, что наш народ увидел раскрытие единства Творца и отделился сам от идолопоклонства. И, безусловно, это важно было, чтобы египтяне тоже это увидели. Но этого мало. Для того, чтобы наш народ удостоился быть освобожденным, надо, чтобы он проявил от себя свои действия, свою веру, свое принятие на себя воли Творца. Вот то начало принятия Торы. То есть мы уже говорили не раз слова одного из основателей Хасидут Гур, помните Хидуши Арима, сам основатель Раби Цах Мейер из Гур, сказал такие слова, что сказано, что они сани, это месяц, который окружают чудеса. Это звучит в нашем языке «Ходыш шиишойс бо макифойс». Буквально макифойс, что на кафа означает окружение, также означает продажа в долг. Продажа в долг. Так вот, нам Всевышний говорит об этом, по-моему, Раби Цах Мейер из Гура, что месяц, который наши, не просто даже нас спасение окружают, они даются нам в рассрочку. Это слова нашей главы, при этой, предыдущей. Шлахат Абиба Явдуни. В силу какой заслуги, мы достоимся выхода из Египта, в заслугу принятия Торы на горе Синай. Но начало этого принятия, начало, откуда, то есть от нас требовалось, что мы отделились от египтян принятием Торы уже в Египте. Это было между 9 и 10 казнью. Мы начали с того, что в этом есть много заповедей. И, значит, начало приобретения Торы. Смысл это отделение от египтян. Отделение от египтян. Истинное отделение египтян – это не выход из Египта и основание еврейского государства. Государство евреев, но там живут, как в Египте. Это не это. Не это имеется в виду шлах это ми, отпусти мой народ. А смысл это в конце – ваявдуни. То есть выход из состояния внутреннего порабощения, внутреннего рабства. И это требовалось от нашего народа тем, что взяли пасхальную жертву, это был идолом египтян, принесли принести в жертву, исполнив все остальные заповеди Творца. Когда они приняли себе власть Творца в Египте, то и это было началом принятия Торы. Это сделало их достойным освобождения. Мы уже говорили о том, что наши три заповеди, которые у нас есть, которые были необходимы для выхода из Египта, это пасхальная жертва, это запрет квасного, хамец, и обязательно брит мила, без которой невозможно было есть Курбан Пейсах. Это три заповеди, которые имеют некоторую единую основу, это уничтожение зла в себе, в самом себе. Пасхальная жертва, смысл ее, это уничтожение египетского идолопоклонства, которое поклонялось овцам. Основе в целом это обрежение, не есть квасное, брать его на Пейсах из дому. Смысл это очень простой, потому что это квасное символизирует дурное начало, ликвидация дурного начала в нас. И то же самое брит мила. Брит мила это тот самое место, где есть у человека очень большое власть зла, и сделать брит мила, убрать себя это зло, приготовить себя к хранению завета. И это все эти вещи необходимы для выхода, для принесения пасхальной жертвы. Необходимо, чтобы не было хамеса, необходимо, чтобы было и евреи, и его рабы имели брит мила. И это начало выхода из Египта. Есть такие слова в пророках. Кецейс, мерец Исраэль, асэвэн нефлоот, буквально. Как при выходе из Египта Всевышний нам сделал чудеса при горящем освобождении. Знаете, мы живем в период, когда, скажем так, я думаю, уже лет 240-250 тума, скверна окружающих культур нас начала поражать наш народ. Это началось с библиокритики, потом через Мозеса Мендельсона в Германии, потом реформа, так называемое в кавычках просвещение, потом социализм и прочие измы, которые буквально, скажем так, сожгли наш народ. Помню очень хорошо страшное ощущение, которое у меня было в Германии. Мой друг Ноем Островский меня взял там на старое еврейское кладбище в Франкфурте, в Вормсе. В Вормсе есть кладбище. Там похоронен Марам Рутенбург. Там похоронен Ришоним еще, ну, там могилы 1000 лет тому назад. В этом месте, где находился Бейт Мидраш, дом учения Раши в Вормсе. Он есть. Потому что его реставрировали и все прочее. Он есть. Там даже миква есть. И там было просто страшно видеть, как буквально в нескольких десятках метрах от захоронений Марама Рутенберга там захоронены реформисты с немецкими надписями на могилах, ни капли, ни одной, никакой еврейской надписи. Просто страшно видеть, как там вместе могло бы находиться. Там, в Франкфурте там есть кладбище, которое нацисты не разрушили. Там похоронен в одном месте Шимшон фон Хирш, а в десятках метров от него его сам большой идейный враг, один из лидеров реформистов, который там жил. Опять же, это не еврейское кладбище, это кладбище с немецкими надписями и все прочее. И мы сейчас реально находимся в состоянии, когда нас окружает буквально страшнейшая атака Египта. Понимаете, есть одно место в нашей главе, в которых есть разные точки зрения, разные подходы. Я хочу немножко коснуться его, чтобы нам это лучше понять. В нашей главе приводится, что изгнание в Египте было, пожалуй, 430 лет. Раши считает, что там не может быть столько лет. Просто не может быть такого быть. Поэтому объясняет, что это насчитывается 400 лет рождения Исхака. А шестый это завета Бен Аптарим. Я видел в наших книгах очень такой глубокий подход. Вообще-то говоря, если бы евреи остались в Египте буквально на эти 400 лет, буквально, то тогда это уже было окончательное освобождение, уже больше не было никакого голода. Так как евреи тогда уже не могли оставаться в Египте, потому что тогда просто бы сгинули там. То есть Всевышний им зачел годы, которые были изгнанниками и в других местах. В частности, в Израиле, когда они не были еще хозяевами земли. С тем, чтобы вывести их раньше срока. Не потому, что уже завершилось исправление, необходимое в этом изгнании. Просто иначе бы, не дай бы, сгинули. Но именно поэтому, что это освобождение было раньше времени, оно было причиной последующих изгнаний. Что надо бы исправить эти вещи дальше. Теперь хочу немножко объяснить. Есть у нас тема, которая называется «Эрев Рав». «Эрев Рав» – это очень такая тонкая тема. Ну, скажем так. Если вдуматься в события, выход из нашего народа, из Египта и 40 лет в пустыне, то, попросту говоря, вина в Золотом Тельце и многих других вещах, это была вина, это Эрев Рав, сборище народов, которые вышли из Египта. Более того, пишет Вильнский Гаон, что огромные страдания Галута, всех изгнаний, это чтобы отделилось от нас влияние Эрев Рав. Еще вещи немножко объяснить. Кто принял Эрев Рав? Никто, как Моше Рабейну. Казалось бы, Моше Рабейну, нам вообще можно сказать про Моше Рабейну. Ну, Моше Рабейну сделал то, что сделал, но мы знаем, что Тора, она всегда относится критически даже к тому, что делали наши величайшие учителя, к Моше Рабейну, как царь Давид, из претензий и к Аврааму. Почему Моше Рабейну принял Эрев Рав? Почему? Я объясню, очень просто. Знаете, пишет об этом Эмек Довор Нациф, последний Рош Ешива, еще отложен, что народ Израиля и Тора, они, и смысл их быть светочными для всех народов, чтобы реально весь мир обратился в служение Творцу. И об этом то же самое пишет в очень многих местах Рафим Шарафоэль Хирш. То есть смысл, и это реально, это смысл, в частности, Машиаха. Машиаха. Мелеха Машиах, царь Мессия, его смысл это обратить сердца, во-первых, всего нашего народа и сердца всего мира служение Творцу. То, что мы говорим в молитвах Рошанам Кипур, Ясуку лам Агуда Ахат, все сделают единое собрание, Агуда Ахат, единое союз, Асот Рацон Хабам Шалем, исполнять твою волю единым сердцем. Это имеется не только евреи, имеется весь мир, весь мир. То есть есть сказано у нас, что Всевышний весь мир создал ради его почета. Коль маше брак лош броху, ал бара лех воиду. Имеется в виду все. И народы мира, и все, все творение. То есть, обратить зло вокруг нас в добро, это центральный стержень всего творения. Поэтому я просто объясняю на нашем доступном понимании, когда захотели часть народов, которые были в Египте, уйти с нашим народом из Египта, принять еврейство, то я очень хорошо понимаю, чтобы Шабейн их принял. Это, то есть исправить весь мир, это то, что угодно Творцу, и то, что, угодно, и то, что мы должны этого хотеть. Есть только одна проблема. Именно в этой ситуации было ли угодно Всевышнему, то, что сделал Моше Рабейну. Казалось, что не было угодно. Почему? Они были этого недостойны. Объяснение очень простое. С победителями многие уходят. Слушайте, зачем далеко ходить? Когда фараон видел те чудеса, которые Всевышний делает царь, он сказал своей дочери, вот пойти, не быть у меня служанкой, чем быть у меня принцессой. То есть сила, мощь, властвование над природой, это все понимают. Тут не надо быть, надо иметь, конечно, очень огромное злое начало, как у фараона, это обязательно не подчиниться. Что такое властвование над природой, властвование это все понимают. Как известно, у победителей всегда есть много союзников. Но это не было истинный выбор. Выбор мы с победителем. Так, таких геров нам не надо. Нам не надо. Это то, что мы учим из Эрев-Рав. Прямо сказано, что времена, когда евреи имеют силу и власть, и величие, и принимают геров. Как было время Шлома Мелеха. Еще были периоды, когда они принимали геров. Потому что это не проверено. Это не проверено. И тут есть одна очень глубокая и важная идея, но надо хорошо ее понимать. Это не раз говорили уже. Известная история в Торе. Ривка после долгих молитв беременеет. И ощущает, что в ее нутре что-то какая-то борьба. Не понимаешь, что такое. И говорит, Рашид объясняет, что ощущает, что зародыш хочет выйти наружу, когда приближается к местам святым, как в дом учения Шема Евера. И хочет выйти наружу, так же проходит мимо мест мерзости и поклонства. Что за наклонности? Наклонности называется со словами Торы «посеях альшнеес и фим». Буквально он и для поклонник, и заодно, и, конечно, пойдет в синагогу тоже. Она пошла вопрошать в дом учения Шема Эвера. Сказали, что нет, это два разных народа. Это успокоило ее. Почему это успокоило ее? Что-то так лучше? Основная одна вещь, которую мы часто не понимаем, часто мы этого не... Что когда есть полноценное добро, даже если у противостоит полноценное зло, это лучшая ситуация, чем когда есть, по-английски, 50-50 пополам. В одном человеке есть половина зла, половина добра. То есть, когда есть... Яков, Иштам, Йошев Оалим, то в этом человеке уже исполняется замысел Творца. Это тот самый целый Малаким, который Всевышний хотел создать. При виде это целый Малаким, видя это раскрытие божественности в нашем мире, это причина, что многие народы мира примут Гиур. Делать гиур. Четко говорится, Масехет Авода Зара, паре рабби, который пишет Аризаль, он был перед воплощением души Якова, и Антонинус, он тоже воплощением души Исава. антагонист подчинил себе Якову, всю силу чего? Что Яков подчинился Рэби, Рэби Донаси, почему? Он был императором, почему он себя подчинить ему? Он видел величайшую духовную силу. В итоге он принял Гиуру, то есть Масехет Авода Зара. Вещь очень принципиальная. Значит, мы занимаемся многими-многими деятельностью, которая занимается приближением директории. Очень важна деятельность. Нам просто знать, что стержень должен быть, когда мы строим себя, со наших учеников, быть полноценными Бней Тора. Это важнее, чем, допустим, мы сделаем, если нашими усилиями получится несколько евреев, которые соблюдают Тору пополам. И то, что это я не недооцениваю. Еврей, который уже верит в Всевышнего, и поэтому он постится в Кипур, это уже достижение. Он уже не полный пекойрис. Я это не недооцениваю. Но нам надо идти путями Торы. Путями Торы Всевышний избрал трех отцов. Всевышний возражал, что был против того, что Моше Рабейну принял Эврав. Нам надо, с одной стороны, приобретать наших братьев максимально. Я же говорю, что нет, ни в коем случае, да. Но при этом понимать, что основное, даже наша основная сила, как можно куда-то приближать, если мы сами растем, если мы сами действительно делаем себя тем народом Израиля, который Всевышний хочет нас видеть. Мне раз давно говорили, что в Агаде говорится, и говорим это в Агаде, на Пейсах, даже говорим это время Брахи, во время Брит Мила, Бадама и Хей. Что означает Бадама и Хей? Когда мы укоренились, мы привыкли. Мы в каком-то месте находимся частью окружающей нас культуры. Отрезать от себя это значит, это кровопускание. Это не легкая вещь. Это очень тяжело. Но об этом говорит Тора, Бадама и Хаи. Твоя жизненная сила именно в том, что ты от себя это отрежешь. Знаете, мы сказали несколько вещей. Упомянули в том, что наше изгнание – это продолжение египетского изгнания. В этом смысле, безусловно, то, что нас сейчас, наше время, наш период в истории нашего народа называется нашими мудрецами Икврад Мешиха, пришествие Мешиха. Безусловно, это то время, когда зло это всеми силами нас обратно поработить, обратно, чтобы мы прикрепились заново к народу мира. Это имеет особую силу Эрев Рав, который находится в нас. Слышал, как-то видел от имени одного из величайших мудрецов, каббалистов нашего поколения, историю Элиягу Вайнтрауба. Следующая вещь, сказал такую вещь, что когда наш народ находится в своем величии духовном, то Эрев Рав как бы подчиняется этому, и он незаметен, Но когда происходит духовная катастрофа, когда начинает на что-то поклоняться не в сторону Иерусалима, в сторону Берлина и других мест, то тогда, когда проявляется влияние других народов на нас, тогда просыпается Эрев Рав. Тогда он просыпается И называется на языке Талмуда «Маца минет минобы не ор». Это такое понятие. То есть, когда есть две подобные силы, они соединяются, усиляют друг друга. Идемте дальше. И просто поймем эту вещь. Есть, к сожалению, сегодня очень-очень искаженное понятие освобождения Геула. Назовем несколько вещей, которые кому-то могут не понравиться, но что могу поделать? Я на целый урок не понравится кому-то. Основатель светского сионизма. В чем была его идея? Он не скрывал эту идею. Как все народы, народ Израиля. Это была его основная идея. Сделать себя здесь, как все народы. Это самая страшная противоположность еврейству. Это фальсификация понятия еврейства, фальсификация понятия освобождения, которое я был проглочен огромным количеством людей. Знаете, лучше быть полноценными евреями в изгнании, чем евреями, как все народы в Эрец-Исраэль. Или еще лучше быть полноценными в Эрец-Исраэль. Я не против Эрец-Исраэля, это неправильно. Наше место – это Эрец-Исраэль. Это только основатель сионизма, Герцль, он хотел сделать государство в Уганде, как известно. Для него не было понятия «святая земля». И вот для нас понятие освобождения, оно не, это не, мы не отрываем между словами «шлах это мива и авдуни», это «отпустил мой народ и пусть послужит себе». Потому что это есть истинное освобождение, когда мы находимся только при власти Всевышнего, над нами не властвуют ни чужие измы, ни наше дурное начало. Это есть смысл всей нашей главы. Это буквально это заповеди, которые смысл их искать из нас наше дурное начало. Это выход из власти египтян. Это начало идти навстречу получения Торы. Шабуатов. Сегодня кончим.